Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха через недельную главу Шафтим – Судьи. Само слово «Шафтим» от глагола «Шапат» по Стронгу 8.1.9.9 – «судить», «рассуждать», «решать», «осуждать». Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, о чем идет речь. Дворим, 16 глава, с 18 стиха. «Во всех жилищах твоих, которые привечный всесильный твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». На иврите начало этого стиха звучит так. «Шафетим в шотерим». Титен леха бехоль шеа рейха. Значит, судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих. Мы знаем, что Тора является подробной инструкцией по исполнению замыслов Всевышнего, и речь идет о сотворении человека по образу и подобию Всевышнего. Понятно, что наша глава говорит об устройстве общества израильского в то время, когда они войдут в обетованную землю. Но вместе с этим глава Шафтим также говорит и об устройстве внутренней жизни каждого отдельного человека из сынов Израиля. И сегодня мы попробуем углубиться в нашу главу, чтобы понять, как это относится к нам. Мы должны увидеть то, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Шафтим. Именно нас сегодня в это время. В свое время Всевышний сказал Каину о том, что если человек не делает доброго, то у дверей грех лежит. И Всевышний говорит Каину, хотя этот грех и влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Наша глава говорит о том, что у всех дверей поставь судей и надсмотрщиков, а вся история человечества начинается именно с того, что Всевышний говорит о том, чтобы человеку господствовать над грехом. Прочитаю Берешит 4 глава, 6-7 стих. «И сказал Привечный Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И вот наша недельная глава говорит о том, как нам господствовать над этим грехом. Другими словами, наша недельная глава и задача нашего внутреннего судьи надсмотрщика в человеке – господствовать над грехом. И в нашей недельной главе Всевышний говорит судьям, не извращай закона, мишпат в Торе, суда, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи. На иврите цедек, цедек тердов. Дабы ты был жив и овладел землею, которую Привечный Всесильный твой дает тебе. Есть много замечательных комментариев еврейских мудрецов на то, что значит цедек, цедек тердов. Само слово цедек по Стронгу 6664 переводится как прямота, праведность, правда, справедливость, верность. Вот какой комментарий дает нам Тора Санщина. Правде к правде стремись. На иврите цедек, цедек тердов. Это выражение Торы можно понять как правды и только правды добивайся. Или как к праведности, о которой известно, что она праведность, к ней стремись. Удвоение слова цедек, правда, придает всему предложению Торы особый смысл. Оно превращает достижение правды в самоцель каждой минуты жизни. И тем самым исключает возможность признать обман даже в одном частном случае допустимым средством для достижения какой бы то ни было, пусть даже самой благородной цели. Стремление к праведности становится общей обязанностью, и ее трудно ограничить каким бы то ни было рамками. Ты должен быть правдив, вне зависимости от того, приведет это тебя к убытку или к прибыли. И это относится как к словам, так и к действиям человека. Великие еврейские учителя, раскрывая смысл выражения «к правде, к правде стремись», говорили: «Не пользуйся неправдой, как средством, которое обеспечит победу правды». Человек не должен бояться того, что его правде будет очень трудно выстоять в этом мире, где она встречается не так часто. Он должен научиться видеть, что у правды есть божественное начало, и она, несмотря на свою кажущуюся слабость, всегда права. Вот к этому месту я бы добавил еще написано у Экклезиаста в 5 главе, 7 стих. Экклезиаст, 5 глава, 7 стих. «Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший». Так что истина всегда права, и Всевышний бодрствует над своим словом. И к этому можно добавить еще такое понимание. Это откровение общины Бейт-Шалом. В книге Дворим 6 главе Моше говорит: «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Привечного, Всесильного нашего, как Он заповедал нам». Таким образом, искать правды, праведности, это значит стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Привечного, Всесильного нашего, как Он заповедал нам. С этим понятно. И, по сути, это можно отнести к первому слову «цедек». Но у нас стоит еще одно слово «цедек». «Цедек», «цедек», «тердов». Тогда что значит второе «цедек»? Апостол Павел в послании Римлянам, 10 главе, с 1 стиха, говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Всевышнему об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышним, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего. Потому что цель Торы – о Машиах, к праведности всякого верующего». Таким образом, словами «цедек, цедек, тердов» Тора нам говорит о том, что в нашем старании исполнять все заповеди пред лицом Привечного Всесильного нашего, как Он заповедал нам, мы должны стремиться к праведности Всевышнего, то есть дать себе место Амашеху. Потому что цель Торы – привести нас в полноту возраста Амашеха. И в этом суть праведности всякого верующего. Наша недельная глава Шафтим говорит нам о том, что управление обществом израильским, когда они войдут в обетованную землю, разделяется на четыре ветви. Это судьи, цари, коэны и пророки. И мудрецы Торы говорят о том, что главная цель всех этих ветвей власти – обеспечить присутствие Всевышнего в народе. Если составить слово изначальных букв на иврите, слово «царь» на иврите «мелах», слово «судья», «судьи» на иврите «шафтим», «священники» на иврите «коэн» и «пророки» на иврите «нави», то получается слово «мишкан». «Мелах», «шафтим», «коэн», «нави», «мишкан». Когда Всевышний давал Тору Моше, там не было огласовок. Вся Тора была записана в два столбца сверху вниз, без огласовок и даже без разделений на отдельные слова и предложения. Я думаю, вы это знаете. Слово «мишкан» от глагола «шахан» – это суть, место обитания Всевышнего. Помните, когда Всевышний повелел народу строить мишкан? Он сказал, это 25 глава книги Шмот, 8 стих: «Веасу ли и сделают мне мигдаш, святое, вешаханти бетохам, и буду обитать среди них». Складывая все это вместе, мы видим, что главное назначение всех этих ветвей власти для народа, входящего в обетованную землю, обеспечить присутствие Всевышнего в народе, когда они войдут в обетованную землю. И Иешуа именно об этом устроении мишкана, об этом устроении места обитания говорит нам в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Я прочитаю один стих, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Мы уже не один раз разбирали это место Писания. Это 23 стих. Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Другими словами, для того, чтобы была в нас сотворена обитель, мы должны любить слово и соблюдать его, потому что это говорит слово Всевышнего. Идем дальше. Книга Откровений нам говорит о том, что небесный Иерусалим – это и есть скиния Всевышнего с человеком. Таким образом, Тора нам говорит о том, каким образом будет строиться небесный Иерусалим, и также о том, как каждый из нас будет устрояться в это жилище Всевышнего его духом. Как об этом говорит апостол Павел в послании Ефесянам 2 главе, буду читать 17 стиха. «И придя, благовествовал шалом вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему. Вы утверждены на основании апостолов и пророков и имея самого Иешуа Амашеха краеугольным камнем». То есть Иешуа Амашех является краеугольным камнем скинии Всевышнего с человеком, на котором все здание, слагаясь тройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего духом. И продолжая этот разговор об внутреннем устройстве человека как обители для Всевышнего, Иешуа Машех в контексте этих четырех ветвей власти учит нас через своих апостолов и сам о том, какую роль играют в нашем внутреннем человеке священники, пророки, судьи и царь. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, как это относится к нам. Мы остановимся на обязанностях царя, поскольку о священниках и пророках в нас мы уже говорили в предыдущий разбор. Я просто коротко напомню. Это Петра, 2 глава, 5 стих написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Каким образом происходит устроение этого духовного дома? Каким образом происходит устроение этого священства святого в нас? Петр говорит: «Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашех». Суть этой духовной жертвы, благоприятной Всевышнему Иешуа Амашехом, это его новая природа в нас. Слово Всевышнего стало в нас плотью. И мы понимаем, что это происходит именно тогда, когда мы умираем для себя. Еще одно местописание о пророках. В книге Откровения в 19 главе написано, 10 стих: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа». Обратите внимание, свидетельство Иешуа. И нам надо понять, в чем суть свидетельства Иешуа. «Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества». Мы понимаем, что вся Тора и пророки, и учение Иешуа и апостолов – это и есть то учение, которое Всевышний дает своему народу через Амашеха, свое слово. И нам надо понять, в чем суть свидетельства Иешуа. И вот сейчас, когда мы будем говорить о обязанностях царя, о главной обязанности царя, то мы увидим, в чем суть свидетельства Иешуа. Итак, Тора нам говорит, прочитаю Дворим, 17 глава, 18-19 стих: «Но когда он, то есть царь, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список Торы сей с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть она будет у него, и пусть он читает эту Тору во все дни жизни своей, дабы научался бояться привечного. На иврите «елмат», «лаира» – это четырёхбуквенное имя, это Данай. Всесильного своего и старался исполнять все слова Торы сии и постановления сии. Интересно, что если посмотреть на слово «яра», то у него есть как бы два произношения, которые, в общем-то, и не видны, потому что видно только через огласовки. Одно слово «яра» – бояться, страшиться, пугаться. Это по стронгу 33-72. А там же рядом 33-73 – «яре». Пишется точно так же. Боящийся, благоговеющий. Таким образом, из заповеди данной царю мы видим, что изучение Торы научает ират Адонай, страху Адоная, то есть благоговению перед Всевышним. И это повеление царю. И мы сейчас говорим об устройстве нашего внутреннего человека, и тогда следует понимать, что это повеление относится и к нашему внутреннему человеку, поскольку в книге Откровений написано, что Амашех Иешуа соделал нас царями и священниками нашему небесному Отцу. Я прочитаю Откровение 5 глава, 9-10 стих. Написано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». Другими словами, нам сегодня нужно хорошо разобраться с тем, каким образом происходит вот этот процесс соделывания нас царями. Ну, со священниками уже мы прочитали у 1 Петра 2 главе. Мы видим, что Тора говорит, что главное в этом процессе иметь при себе Тору, изучать ее во все дни жизни своей, и главная цель всего этого процесса – научиться бояться Всевышнего. И вот здесь нам нужно поговорить чуть подробнее. Мы уже как-то об этом говорили, но я думаю, будет полезно еще раз вспомнить, что же значит научиться бояться Всевышнего, научаясь из Торы. В притчах Соломона написано, что страх Привечного есть начало мудрости. То есть весь процесс познания премудрости начинается со страха Привечного. Это 9 глава притч, 10 стих, написано: «Начало мудрости – страх Привечного, и познание святого – даат, познание святого, кадеш, разум». А дальше в 15 главе, там же притчи Соломона, написано, что именно страх Привечного и научает нас премудрости. То есть страх Привечного, с него начинается познание премудрости, и страх Привечного учит нас премудрости. Это 15 глава притчи, 33 стих. Страх Привечного научает нас мудрости, и славе предшествует смирение. Смирение перед учением Торы, которую дал Всевышний для своего народа, для научения. А в книге Иова написано, что страх Привечного – это и есть истинная премудрость. Иов, 28 глава, 28 стих, написано: «И сказал человеку: вот страх Привечного есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Таким образом, мы видим, что страх Привечного – это и есть Амашех, истинная премудрость Всевышнего. И главная цель повеления царю через познание Торы – научиться бояться Всевышнего. И это говорит нам о познании премудрости Всевышнего, то есть о том, чтобы дать в себе место Машеху. И именно об этом процессе мы читаем у пророка Йешаягу в 11 главе. Вот мы читали о свидетельстве Иешуа, дух премудрости, и мы хотели понять, в чем суть свидетельства Иешуа, дух пророческий. Вот смотрите. Йешаягу 11 глава, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь протрастет от корня его, и почиет на нем дух Привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная». То есть вся полнота духа почиет на этой отрасли, Вопрос, для чего? Написано, и страхом привечного исполнится. То есть, все это дано корню Иисееву, чтобы он исполнился страхом привечного. А мы только что говорили, что истинная премудрость – это и есть страх привечного. То есть, в данном стихе речь идет о познании о Машеха, о познании премудрости Всевышнего, как мы читали в «Премудростях Соломона» в прошлый шаббат. Спаслись премудростью, помните? Дальше написано, и страхом привечного исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. То есть, внутреннее содержание вот этого корня Исеева – Всевышний, живущий в нем. Таким образом, Всевышний дает своего Духа, Иешуа, всю полноту Духа. Именно для того, заметьте, я говорю о Иешуа. Помните, чуть раньше, в 9 главе, это мы читаем в 11 главе, а в 9 главе, в 6 стихе мы читаем, «Ибо младенец родился нам, а сын дан нам». Чтобы понять, о чем здесь написано, надо увидеть, что сын уже был, когда родился младенец. А этот младенец и есть вот эта отрасль от корня Исеева. То есть, это Иешуа. А сын – это начало творения Всевышнего, это премудрость Всевышнего. И вот через рождение этого младенца нам дается сын Всевышнего. Ну, об этом можно еще прочитать в послании евреям в 10 главе, 5 стих. «Посему Машиах», то есть, это сын, который дан, «входя в мир», то есть, как он входит в мир? Им ведь сотворен весь этот мир, все им стоит, он Слово Всевышнего. Он входит в мир через рождение вот этого младенца Иешуа. Почему это нужно было? Машиах говорит, «жертвы и приношения ты не восхотел», то есть, Всевышний говорит, «мне уже не нужны жертвы животных за ваш грех, потому что они не меняют вашей внутренней природы. Но тело уготовал мне». Вот здесь мы видим вот эту концепцию свидетельства Иешуа. Иешуа будет познавать премудрость Всевышнего до тех пор, пока придет в полноту Амашеха. Об этом во 2 главе Евангелия от Луки написано. Я уже не буду перегружать вас. Мы об этом, в общем-то, не один раз говорили. Но вот что самое важное. Тот же самый путь нужно проходить всем нам. Потому что через жертву Иешуа Всевышний и в нас возродил Амашех. А дух Амашеха – это и есть пророческий дух. И вот свидетельство Иешуа, оно должно быть в нас. То есть, в нас должно быть познание Амашеха, суть Ират Адонай, истинная премудрость. И здесь следует немного разъяснить сказанное апостолом Иоанном о том, что в любви нет страха, а боящийся несовершен в любви. То есть, когда мы говорим о страхе Адоная и этом пути, страх Адоная от начала до конца, то можно услышать вот этот аргумент. А как же написано, что боящийся несовершен в любви? Давайте прочитаем, как об этом говорит апостол Иоанн, чтобы понять, чего боится вот этот, который несовершен в любви, и в чем суть этой любви. 1 Иоанна, 4 глава, с 13 стиха буду читать. «Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Своего Спасителем миру. Кто исповедует, что Иешуа есть Сын Всевышнего, то есть он Сын Всевышнего, в том пребывает Всевышний, и Он во Всевышнем. И мы познали любовь, которую имеет к нам Всевышний, и уверовали в нее». Что значит познали любовь, которую имеет к нам Всевышний? Что значит уверовали в нее? Ну, первая как бы реакция. Мы принимаем искупительную жертву Иешуа Машеха. Но это еще не все. Смотрите, что написано дальше. И это то, что дальше написано, оно раскрывает, в чем суть познания этой любви. Всевышний есть любовь, и пребывающий в любви пребывает во Всевышнем, и Всевышний в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Смотрите, речь идет о суде Всевышнего. День суда – это когда Машиах придет во второй раз и будет всех судить. Всевышний будет судить всех через Иешуа Машиаха. Потому что поступаем в мире сём, как он. То есть, вот этот стих говорит о том, что наше познание любви Всевышнего, наше познание любви Всевышнего достигает в нас такого совершенства, что мы уже не боимся предстать перед Всевышним в день суда. Вот сейчас читаю это, и у меня в духе приходит 118-й псалом в синодальном переводе. Я прочитаю, чтобы вы сразу увидели, какое дерзновение мы имеем в день суда. Почему мы не боимся? Буду читать с 4 стиха. «Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». То есть, вот об этом совершенстве говорит здесь апостол Иоанн. А дальше он говорит, как бы разъясняя эту мысль, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. О чем дальше говорит апостол? Смотрите, если отличительный признак совершенной любви составляет дерзновение в день суда, то есть суть отличительного признака совершенной любви, вот это дерзновение в день суда, то следует понимать, что это дерзновение связано с праведностью исполняющего заповеди Всевышнего. И в следующей главе тут же Иоанн говорит, ну вы должны понимать, что когда Иоанн писал это послание, там не было разделения на главы, то есть идет продолжение этой мысли. Иоанн говорит, что любовь к Всевышнему именно в том, чтобы нам исполнять Его заповеди. Любовь ко Всевышнему в том, чтобы нам исполнять Его заповеди. Это 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это и есть любовь к Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Вот когда мы соблюдаем Его заповеди с праведностью Всевышнего, тогда мы имеем вот это дерзновение в день суда стоять пред Его престолом без всякого страха и боязни. Таким образом, боящийся, несовершен в любви, следует понимать как страх от того, что человек несовершен в исполнении заповедей Всевышнего. Вот в притчах 28 главе 1 стихе написано: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Это как раз вот про такого боящегося. «А праведник смел, как лев». И в заключение хочу еще несколько слов сказать о выходе на войну. Ну, так получилось, что в пятницу я, исповедуя то, что Всевышний дает вдвойне, в этот день я решил прочитать и те главы по нашему календарю, которые читаются сегодня. Ну, в частности, Иоанна, 5 главу, с 1 по 9 стих. Ну, я решил прочитать Иоанна, 5 главу, это у нас по календарю сегодня. И вот когда я читал эту главу, вот это начало исцеление, находившееся в болезни 38 лет, оно как-то меня очень коснулось. И я понимал, что Всевышний мне что-то хочет сказать. Если учесть то, что к вечеру у меня поднялась температура, то именно вот это слово, которое дал мне Всевышний, укрепило меня, и я знаю, что мне надо делать. Ну, давайте все по порядку. Начнем с того, что Тора говорит о том, как нам выходить на войну против врага. Дворим, 20 глава, с 1 стиха. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть пойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь их, ибо Привечный Всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Вы знаете, когда среди ночи, когда температура была очень высокой, и мне нужно было встать с постели, вдруг я ощутил, что я не могу встать на левую ногу, у меня в коленном суставе левой ноги такая жгучая боль. И вот все, о чем я сейчас вам читаю, Вот это все дало мне силу не испугаться всего этого, не бояться всего этого, а сказать, что я это не принимаю, это мне не принадлежит, и говорю: Всевышний, забери это от меня, поскольку Ишуа Машех взял на себя вот все эти мои болезни и немощи. И что вы думаете, когда я так помолился, уже к утру мое колено перестало болеть, и я смог уже на него опираться, как будто ничего и не было. Но температура еще осталась, и я понимаю, что идет процесс проверки моей веры, идет процесс вот этой духовной войны. Мы ведь сегодня говорим о том, как наша недельная глава относится к нам, верующим Нового Завета. Мы говорим о том, как нам не бояться врага, который больше и сильнее тебя. Читаем. «Надзиратель же пусть объявит народу, говоря: кто построил новый дом и обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении. И другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им». То есть вот эти все мысли, душевные мысли, они делают человека слабым, они лишают человека присутствия Всевышнего. Всевышний говорит: я с тобой, не бойся, а ты начинаешь бояться. И тем самым ты лишаешь себя вот этой силы Всевышнего в тебе, вот этой победы. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, то пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце. Помните, как Гедеон собрал армию, чтобы идти воевать против филистимлян? А Всевышний говорит: слушай, ты очень много собрал народу. Давай, подведи всех к источнику. И комментарии говорят, что для этого надо было идти через пустыню 3 дня. И весь народ томился жаждой. И когда они пошли к источнику, все набросились на эту воду. Кто-то лег на живот, кто-то на колени стал, и все стали наклоняться и пить эту воду. И только 300 человек не вели себя как животные. В чем смысл вести себя как животное? Когда ты свою голову склоняешь ниже своего живота ради того, чтобы покушать, то так поступают животные. Это животная душа. И поэтому Всевышний говорит: ты их отстрани, не бери их с собой. Вот возьми этих 300, потому что я с ними, потому что это праведники. Итак, первое, что мы видим, не нужно бояться, когда у твоего врага больше силы. И все потому, что с тобой сам Привечный, Всесильный твой, как написано: да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь их, ибо Привечный Всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Вот это очень важный момент. Человеку, глядя на внешние обстоятельства, когда враги действительно больше него, ему трудно не бояться. Он выступает против врагов, которые сильнее его. Слово говорит, что ты не бойся, потому что Всесильный с тобой. Но ведь Всесильного никто никогда не видел. И вот единственное, что потом покажет, что Всесильный с тобой, когда ты пойдешь на эту войну и победишь. Помните, как Давид боролся с Голиафом? Я удивлялся, откуда у него вот это дерзновение. С таким великаном, могучим воином просто бежать, как будто он заранее знал, чем все это закончится. Так вот, единственное, когда мы увидим в этом сражении, что Всевышний был с нами, это именно тогда, когда сражение уже закончится. И мы увидим это через ту победу, которую даст нам Всевышний над врагами. Но для того, чтобы эта победа пришла, идти на войну надо, сражаться надо, и самое главное, бояться не надо. А мы только что говорили, боящийся несовершен в любви, то есть проблема с исполнением заповеди Перевечного, проблема с познанием премудрости Всевышнего. Таким образом, в данной ситуации только наше доверие Слову Всевышнего может помочь нам не бояться. Доверие Слову Всевышнего. Ну, вы знаете, что апостол Павел говорит в послании Ефесянам в 6 главе. Ну, я прочитаю, может быть, коротко, вот в контексте всего, что я вам сказал. Может быть, эти стихи зазвучат для вас уже объемнее. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Привечным и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Всевышнего, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Всевышнего, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваше истину и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать шалом, то есть проповедовать Тору. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Всевышнего. И всякое молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых, потому что мы проходим все через эту духовную войну. Итак, мы видим, что для того, чтобы устоять в день злой, нужно быть в истине и облечься в броню праведности. Цедек, цедек, тирдов, как мы говорили в начале. И мы теперь понимаем, что это значит. И еще нам нужно взять щит веры. А суть этого щита веры – это доверие Всевышнему. И слово говорит, что он всегда с нами, и так же, как он был с нами, когда выводил нас из Египта, шел с нами через пустыню, так же он с нами и сейчас, когда мы воюем за эту обетованную землю. И наша война, она духовная. Так вот, шлем спасения, который нам надо взять, это суть пленения всех наших мыслей, страх, боязнь и все, что разрушает присутствие Всевышнего в нас. Вот это все нужно пленить послушание Слова Всевышнего. Вот как Слово Всевышнего говорит, исповедуй это слово и говори, да будет так, я пленяю все свои мысли в моем разуме, в моей душе, в послушание Слова Всевышнего. И меч духовный, нам нужно взять суть Слова Всевышнего. И мы понимаем, что здесь речь идет о доверии этому слову, которое дает нам силу духа. Обратите внимание, кто может подкрепить немощного в духе? Мы как-то об этом говорили. Только Слово Всевышнего, потому что там в Слове сила Всевышнего, которую мы, принимая это Слово внутрь себя и доверяя этому Слову, мы получаем силу из этого Слова. Так вот, в контексте всей этой духовной войны хочу прочитать вам историю из Евангелия от Иоанна о расслабленном, о чем я говорил уже немножко в начале, чтобы вы увидели, что все мы проходим через определенные сложности, у всех у нас бывает день злой, и самое важное, как поступать нам в этот день злой. Вот мне кажется, эта история очень хорошо говорит нам об этом. Смотрите. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иешуа в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Заметьте, все лежат и ждут, ибо ангел Привечного по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иешуа, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, господин, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». А Иешуа говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. И кто-то скажет, а где же здесь эта духовная война, о чем ты говоришь, брат Александр? Попробую разъяснить. Смотрите. Речь идет о победе над собой. О победе над своими ожиданиями, над своими мыслями. Человек 38 лет лежал больной и ждал, что кто-то придет и поможет ему. То есть он сам себе помочь не может. Он ждет, когда кто-то придет и поможет ему. А Иешуа ему говорит, хватит лежать и надеяться на других. Твое исцеление в твоих руках. Вставай, бери постель твою и ходи. Часто бывает так, когда кто-то из нас заболевает, тогда он уже начинает в своих мыслях думать, что надо идти к врачу, пить таблетки, и все эти мысли и весь этот процесс будут длиться определенное время. То есть он для себя внутри уже решил, как это будет проходить. Вот тут как раз и нужен этот шлем спасения. Когда человек начинает так думать, то он уже в своем духе согласился на то, чтобы лежать и болеть. А есть другой вариант. Сказать этой болезни, что я отвергаю тебя. Я не принимаю тебя. Ибо слово говорит, что Иешуа взял на себя все эти мои болезни и немощи. И помолитесь Отцу и попросите, чтобы Он забрал эту болезнь от вас, потому что она вам не принадлежит. Потому что Иешуа все это взял на себя. Все определяет наша вера и твердость в духе. Наше доверие Слову Всевышнему. Я сейчас не говорю о той ситуации, когда четверо принесли расслабленного, прокопали крышу. Это уже другая тема, когда человек совсем не способен. Но вот в нашей ситуации это как раз именно тот путь духовной войны, который мы должны выбирать. Не лежать и ждать, когда кто-то придет и что-то сделает, а засучив руки, вставать и ходить. Да не ослабеет сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь их, ибо Привечный Всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Да будет так в имени Иешуа Машиах. Аминь.